Новости, острые темы, актуальные комментарии, ключевые ньюсмейкеры. Ведущие Всеволод Баев и Дина Назарова. Ежедневно по будням в 9.05, 12.05 и 22.05.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час 4 минуты в российской столице. В гостях у нас сегодня политик, кандидат в президенты России от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Проведут передачу Андрей Ежов и Станислав Крючков, и программа транслируется на основном YouTube-канале «Эхо Москвы».
Какая-то мистика находиться между Ежовым и Крючковым.
А мы специально все подстроили.
Тут просто так ничего не бывает.
Я скажу нашим слушателям, что вплоть до самих президентских выборов по понедельникам после 9 вечера мы будем общаться с кандидатами, теми, чьи имена уже точно будут в избирательных бюллетенях. Ну, а вам объясню, может быть, вы не в курсе. В программе «Разбор полета» наши собеседники рассказывают о самых непростых жизненных решениях, о том, как они их принимали и какими мотивами руководствовались. Сергей Николаевич, каким было самое непростое решение в вашей жизни? Попробуйте за секунду окинуть взглядом 59 лет прошедшие и ответить на этот вопрос, сильно не задумываясь.
Честно говоря, таких решений, подозреваю, было много. Потому что мне приходилось по жизни идти наперекор обстоятельствам достаточно часто. Ну, согласитесь, вот 12 декабря 91 года, когда я пошел к трибуне, взяв слово, я понимал, что Верховный Совет меня не поддержит. Психология была такова, что чувство безысходности охватило всех, но я не мог не выступить против Беловежских соглашений. Да, я оказался глазом вопиющего в пустыне, я получил только при голосовании поддержку еще 6 человек, но я жил по принципу и живу, делай, что должно, и пусть будет то, что будет.
Напомню нашим слушателям, средства связи +7 985 970 45 45 это номер для смс-сообщений, на который вы можете отправлять свои вопросы, реплики, комментарии. Напомню, у нас сегодня в гостях зарегистрированный кандидат в президенты, политик Сергей Бабурин.
Сергей Николаевич, ну вот 91 год, да, ваш Рубикон, вы сами его сейчас обозначили.
Один из нескольких Рубиконов.
Но, тем не менее, вспомнили вы именно его.
Да, потому что когда на твоих глазах убивают родину, а ты видишь, как при этом по результатам голосования Верховный Совет стоя рукоплещет ликвидации Советского Союза, этот момент застиг, когда я шел по проходу от трибуны, я готов был сесть в проходе, чтобы не попадать вот в это стоящее рукоплескание. Очень тяжелая ситуация.
То есть вы солидаризируетесь с одним из ваших нынешних оппонентов в избирательном бюллетене, да, который назвал 91 год и распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой в истории нашей страны?
Безусловно, это было самое чудовищное преступление со стороны тех, кто отвечал за страну и был среди ее лидеров. И, конечно, это был нежданный успех для наших геополитических противников.
А в вашем понимании то, что случилось в конце 91 года, это некая спланированная, что ли, операция, или это финал естественного процесса, который начался задолго до непосредственно декабря 91-го?
Это во многом результат того духовного и цивилизационного кризиса, в котором мы оказались после 80-го года, когда в обществе была утрачена цель развития. Ну, если Хрущев когда-то сказал, вот наша цель – коммунизм, коммунизм будет построен в 1980 году, записали это в программе КПСС, но 80-й год пришел, где коммунизм? И вместо того, чтобы честно пойти в обществе на дискуссию, на обсуждение, почему это происходит, какие нарождаются проблемы внутри общества, занялись талмудизмом, бюрократическим закручиванием гаек, и в результате общество без руля и без ветрил, находясь в весьма доверчивом отношении к власти, потому что, ну как, привыкли к безмятежной жизни за 60-е и 70-е годы, оказалась безоружным перед пятой колонной, которая изнутри разрушила страну.
А
изнутри,
я подчеркиваю. Для себя, когда этот ценностно-цивилизационный кризис обнаружили и прочувствовали?
Лично, я не скрою, прочувствовал в полном объеме поэтапно. Я не скажу, что сразу поумнел. Я пришел ведь в 90-м году, будучи самым молодым деканом юридического факультета в Советском Союзе. Я был юристом, я не собирался заниматься политикой. Но как юрист я не мог не возразить Ельцину, что... Но нельзя создавать одноканальную налоговую систему, если есть одна страна. Нельзя, я говорю, вы экспериментируете в экономике, но не трогайте территориальную целостность. Потому что Ленин отменил частную собственность навсегда. Теперь вы, Борис Николаевич, ее навсегда ввели. Но придут следующие поколения, поправят наши ошибки. Но дайте им пространство, куда прийти. Вот у меня расхождение с Ельциным началось, когда он начал крушить Советский Союз. Нужно было демонтировать.
Вы были солидарны с перестроечным курсом Горбачева?
Вы знаете, вся страна, вся страна хотела перемен еще до появления Горбачева. Поэтому, когда Горбачев появился и сказал, что он возглавит эти перемены, что нам нужны свежие взгляды, нам нужна правда о репрессиях, нам нужна правда о том, что происходит в экономике, в социальной сфере. Его поддержали, и поддержали искренне. Но когда он предал всех тех, кто в него поверил, когда он стал разрушать основы общества цивилизационные, ведь ошибки были еще в течение всего 20 века, когда большевики, вначале провозгласив по апрельским тезисам Ленина построение светлого, справедливого общества, потом поддались на капиталистические соблазны и построили госкапитализм. Утратили духовность. Они начали бороться с религией, чего нельзя было делать. Надо было с верующими находить общий язык. Вот тут нынешние коммунисты, они более гибки, вот КПРФ, там другие. Они, правда, ушли в другую сторону, я не буду сейчас об этом. Но в то время это была искренняя тяга к переменам. И я убежден, что перестройка могла бы завершиться успехом. У нас бы до сих пор было бы коллективистское общество, эффективное, как это вот показывает результаты тот же Китай, который стартовал с худших позиций, чем мы. Ну, а если то, что... бы перестройка не была предана сверху.
Ну, а то, что никто, по большому счету, не воспротивился этому предательству сверху, как вы называете, то, что, по большому счету, не скажу, что народ приветствовал всю эту сложившуюся историю,
знаете, но, тем не менее, не целостности говорили, а центробежные тенденции к тому времени не были ли какой-то объективной реальностью?
Откладываю. Миф о том, что это все возникло само по себе, нужно развеивать, потому что националистические организации во всех бывших советских республиках стали создавать сверху по инициативе неких руководителей ЦК КПСС где-то с 1986 года. И более того, когда те же народные фронты в Прибалтике создавали, тех секретарей парткомов КПСС, которые пытались противодействовать, наказывали по партийной линии, снимали с должностей. Когда это было же в Молдове. Возьмите Карабах, возьмите то, что происходило между Арменией и Азербайджаном. Ведь была третья сила, которая стреляла под видом армян в азербайджанцев и под видом азербайджанцев в армян. Я не шучу. Я не шучу. Если серьезно это расследовать хотя бы сегодня, могут открыться интересные вещи. Как, кстати, даже убийство Чаушеску, который выступил в Варшавском договоре, главным оппонентом Горбачева и сказал, что вы делаете, вы уничтожаете социализм. Вспомните умершего недавно в тюрьме бывшего министра обороны Румынии, который дал официальные показания, что это не Чаушеску давал приказ стрелять по демонстрантам, а он, как замминистра обороны. И министр обороны был застрелен им, чтобы он не мешал этой народной революции. А рядом были представители Москвы, которые сказали, что Чаушеска должен быть ликвидирован.
Ну, то есть, не было условного желания жителей республик Балтии. То есть, все это инспирировано было из Москвы.
Тогда были силами рижского ОМОНа, вильнюсского ОМОНа наведен порядок в 91-м году, до августа. все дисциплинированно стали работать на единую страну. Угу. Более того, я вам могу сказать, как очевидец тех событий 19 августа, во всех республиках, где был развит сепаратизм, даже в Грузии, у Гамсахурдия, присягнули советской конституцией и советским законам. Все остальное было миф. Даже вот если сегодняшние политики, которые там руководят, они многие были и в 91-м, они никогда в этом не признаются. Но у нас же есть телеграммы тех лидеров этих республик, которые 19 августа пришли в Москву, где они клялись в лояльности ГКЧП. То есть, вот если бы в этот момент то же самое ГКЧП не стали бы имитировать болезнь Горбачева, а публично сказали, в силу профнепригодности мы его отстраняем от должности, и чтобы сохранить ему жизнь от разгневанных граждан, помещаем под домашний арест, их бы на руках носило тогдашнее советское общество.
А эта критическая масса разгневанных граждан, она действительно была? И, кстати, вы где были?
19 я 19 августа, едва утром за завтраком, услышав, что на всей территории страны действует Конституция СССР и законы СССР, и не услышав привычного уже продолжения Конституции союзных республик и законы союзных республик, конечно, тут же помчался в Верховный Совет. Я был членом Верховного Совета. Наш автобус, который шел с Королева, там ехали и традиционалисты, и коммунисты, и либералы. Ехал и в полной гробовой тишине. Что я даже пошутил. Говорю, может быть, мы перекличку сейчас проведем, чтобы не на выходе. Мне сказали, ну, у вас и шуточки, Сергей Николаевич. И когда я не увидел ни одного постового у нашего Верховного Совета, никакой какой-то охраны, ни там оцепления, я понял, что что-то не то. Это разительно отличалось от того, что было в декабре 91-го. Когда мы, приехав на работу утром, по-моему, 8-го, и увидели брустверы из мешков с песком прямо в подъездах и крупнокалиберные пулеметы, которые смотрят в сторону дверей. Вот тут, еще не зная, что произошло, мы поняли, что что-то серьезное. И только потом нам сказали, что что-то там в Белоруссии Ельцин подписал.
Политик Сергей Бабурин, зарегистрированный кандидат в президенты, гость программы «Разбор полета», который вы слышите на волнах «Эхо Москвы» в прямом эфире. Давайте к тем временам вернемся чуть позже и пойдем сейчас хронологически. Все-таки мы тут о ваших решениях говорить собрались.
Ну, конечно, потому что это прошлое, но его забывать нельзя.
Мы вернемся к этому периоду, безусловно. Сергей Николаевич, а что касается детства? Вы провели его, я читал, в Омской области, 60-е годы.
Я родился, родители учились.
Нет, это само собой.
Но детство и комсомольские мои годы начала, это в Северо-Омской области, город Тара.
60-е годы, 70-е, Сибирь.
Какое, а потом уже университет.
Главное ощущение какое-то вы вынесли. Может быть, в воспоминании у вас оставил тот период. Вот давайте сейчас попробуем, что называется, выкристаллизовать, как многие говорят на этой радиостанции.
Вы знаете, у меня вот именно в то время сложилось ощущение общности. Угу. Общности с людьми, которые живут рядом. Почему для меня, может быть, август и последующие события 91-го был вдвойне драматичен, когда я услышал уже в ходе последнего съезда народных депутатов СССР, что в Омске собрался областной совет, и там разбирается, кто как себя вел 19-20 августа. И когда я понял, что это и у меня дома, там, где люди были всегда солидарны, где они откликались в порядке взаимопомощи даже малознакомым, помогая и по бытовым, и по другим, по каким-то общественным делам. Конечно, я помчался уже в Омск. Потому что Сибирь для меня – это то мироощущение, которое было, с одной стороны, праздником. Все-таки детство – это праздник. Угу. Это новые знания, новые знакомые. Да, я с 8 класса где-то стал интересоваться историей, встречаться с теми, кто при Сталине сидел. и с теми, кто при Сталине сажал. Ну, на уровне района, конечно. Это наш город, хотя и старинный, но небольшой.
А в чем причина такой ранней политизации Сергея Бабурина? Но все-таки 8 класс и вот глубокий поиск, это не часто бывает.
Я начал серьезно читать книги с самого детства.
Так.
С момента того, как научился читать.
Ну, это
поэтому
у всех
я
так.
Уже в 8 классе заинтересовался, прочитав книгу о Блюхере. Эта книга была издана в Хрущевскую оттепель. Угу. Как маршала Советского Союза расстреливали, как с него родственниками покончили. Я задал себе вопрос, а что происходило в 30-е годы? И, отвечая на этот вопрос, я общался с людьми, я подбирал литературу, рылся в макулатуре, то, что выбрасывают, где я нашел, и краткий курс истории ВКПБ, и многое другое.
Нет ли заинтересованность в исторической литературе и в 30-х годах, в частности, стала поводом к тому, чтобы 18-летний комсомолец Сергей Бабурин написал письмо генсеку Брежневу? Был
вы
такой
правы.
Факт?
Вы правы, был, но был небольшой нюанс. Я же тогда был действительно комсомольцем, и я не стал писать письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу. Я написал письмо
дорогому
только что избранному председателю Верховного Совета СССР Брежневу. Я был молодой юрист, я был еще студентом первого курса, но это большая разница для меня была. Но в то время, оказывается, для партийных органов разницы не было. И письменного ответа я не получил. Устный получил, когда меня пригласили, прислав на окраину города за мной черную «Волгу». Меня, правда, дома не было. Я на другой день своим ходом дошел до обкома. И вызвав председателю комиссии партконтроля. Вот ваше поколение не знает, что это такое. Можете спросить у старших.
Давайте проведем аналогию вот для тех, кто для тех слушателей, сегодня. Кто сейчас представляет наше поколение, например.
Это некий симбиоз между администрацией президента, Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой.
Какое прекрасное
ведомство.
Это все
в одном лице.
Слушайте.
Да, и поэтому, когда вот этот председатель сказал, что если бы вы были коммунистом, мы бы говорили с вами по-другому, но вы комсомолец, и мне поручено вам объяснить. И стал объяснять, что я задаю вопросы весьма наивные, что с Бухариным и Рыковым, и там ведь стал я вопрос о реабилитации Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Сокольникова, да всех тех, кто был репрессирован, или скажите о них правду, что же они совершили. И когда он мне сослался, что был февральско-мартовский пленум в 1937 году, я достаточно робко ему говорю, но ведь это был 1937 год, может быть, там не все было правильно, может быть, не все было достойно. И вот он, его ответ прекратил у меня любой интерес к нему и к вопросу. Он сказал: «Молодой человек, в партии есть вещи, которые нужно брать на веру и на них строить свои убеждения».
Угу. Что и через 3 года вы становитесь религия? Членом этой партии. Кстати, что было бы, если бы пришел молодой коммунист к этому человеку с вопросом?
Возможно, написал, меня спрашивали бы по-другому, но мое решение о вступлении в КПСС было как раз и потому, что я не получил ответа. И я не писал в своем заявлении: «Прошу меня принять для строительства коммунизма». Желающие могут найти где-нибудь в архиве мой текст.
А партбилет храните?
Партбилет я впервые вытащил из своего кармана и выложил домой после того, как после расстрела Верховного Совета меня обыскивали перед помещением в камеру, и я увидел, как его держит в руках человек, который меня обыскивает. И я, не скрою, я испугался, что он может его порвать. А он у меня, вот как я в Афганистане его запечатал в пластик, чтобы ни пот ему не... Угу. Он так у меня в этом пластике и лежал. Ну и когда все-таки по случайному стечению обстоятельств, в силу гражданского мужества представителей городской прокуратуры Москвы и УВД Москвы меня выпустили через сутки, за 1.5 часа до получения приказа Бабурина не освобождать, вот тогда я пришел домой и положил его в семейный архив.
И он
поэтому,
по-прежнему...
А я вступал, говорю, для того, чтобы сделать все для строительства справедливого общества, которое пытались построить наши предки. Так вот и написал.
Возвращаясь к той истории с комиссией партконтроля, у вас вообще не было ощущения, что не стоит связываться с этими чудесными людьми, представляющими, как вы сказали, симбиоз администрации президента, Следственного комитета и прокуратуры? Какого-то инстинкт самосохранения, собственная безопасность?
Понять, что наша Сибирь отличалась от Москвы или Ленинграда, или там еще от чего-то, потому что у нас фактически не было диссидентов. И мы вообще не понимали, что это такое.
Может, вы не в курсе были?
И у нас была искренняя атмосфера творчества. И я воспринял вот эти ответы все, и окружающие меня. Во-первых, мне в университете никто не сделал никакого упрека. А ведь в партком сообщили о моем письме. И более того, когда я сказал, что я хочу вступить в Коммунистическую партию Советского Союза, никаких возражений. Ждали только, когда по разнарядке выделят для студентов квоту. Потому что мы же считались интеллигенцией. Это рабочие шли без очереди, колхозники. А у нас были квоты. Вот я ждал своей квоты 3 года.
А по поводу сибирского менталитета вы сейчас упомянули? Фантазийности у вас в некой гиперэмоциональности и такой заряженности, по-хорошему упрекает, а может, наоборот, сетует вам на это. Существует такое? Вы привнесли с собой?
А вы знаете, вот я могу сказать, что сибирская особенность заключается в чем-то, может быть, в излишней доверчивости к собеседнику, к партнеру, в чем-то в излишней искренности. Да, вот многие, допустим, уже, конечно, подпадали вот порядка, система есть система, дескать, там, поэтому нужны правила системы соблюдать. Но, с другой стороны, у нас в то время были очень простые нравы даже в руководящих органах, потому что первый секретарь обкома, например, мог сказать: вот на область выделили 20 пыжиковых шапок, и распределение пыжиковых шапок идет строго. И понятие, допустим, у меня родители не смогли жить в европейской части в 78-м году, потому что у меня они не привыкли, что на работе дают подарки. Они говорят: я работаю, какие еще мне за это подарки? Я уж не говорю о взятках.
Но ведь это так по-человечески.
Вы знаете, с одной стороны, это да, но по-человечески, это когда за то, что ты помог, он помог, вот пришли, распили бутылку водки. Или распили какой-то коньяк. А вот когда говорят, что ты мне за это цену бутылки водки в деньгах, вот это уже не по-человечески.
Не так много времени до новостей у нас остается. Служба в Афганистане. Вы об этом упомянули. Расскажите подробнее, что это было, как это воспринималось лично вами и большинством солдат того времени. Вот все это. Интернациональный долг, ограниченный.
Да, просто существует сейчас мнение, в том числе и среди бывших афганцев, не наша война, непонятно ради чего и зачем.
Это мнение распространяли вот ваши предшественники, либералы, насадили это в мозги современников. Угу. Афганская война не была ошибкой. Вывод войск не был трагедией. Мы вышли оттуда, успешно выполнив нашу миротворческую операцию. Да, 10 лет. Но мы прекратили в тот момент там гражданский конфликт. И если бы Горбачев и Ельцин не предали на Джебулу уже, когда перестали обеспечивать его продовольствием и топливом, Афганистан бы был стабилен и развивался бы, потому что Наджибулла уже нашел общий язык с большинством маджахедов. Я вот недавно был в Кабуле, через 30 лет, я вам могу сказать, нас сравнивая с американцами, говорят: слушайте, шурави, ну чё ж вы сразу не сказали, что вы хорошие? Вы столько построили школ, мостов, дорог, американцы не построили ни одного объекта. И в этом отношении были ошибки, наверное, были еще, но оказание интернациональной помощи – это не ошибка.
Сейчас вы видите параллели между афганской кампанией и тем, что сейчас Россия делает в Сирии? Зацветет
параллель в конце прямая. Концов? Либо мы будем наших недругов бить там, либо они придут к нам и будут вот это же самое воевать, закладывать бомбы и стрелять у нас на Кавказе или в Поволжье. Поэтому я за то, чтобы с врагами бороться на дальних подступах. И Афганистан был именно этим, чтобы остановить, предотвратить наркотрафики. Вот нас сегодня наркотики захлестывают, потому что после вывода наших войск произошли события, которые обнулили последствия нашей помощи. И сегодня американцы там занимаются и покровительством наркоторговли, там что только они не делают.
Сергей Николаевич, довольно эклектичная картина, тем не менее, по поводу ваших взглядов. Вот и наш слушатель Дмитрий Мезенцев тут интересуется. Вы все-таки правый, по своим убеждениям, левый, центрист, интернационалист. Как бы вот вы себя идентифицировали в этом спектре? Пусть это штампы будут, но тем не менее.
А вот вы знаете, ваше братье журналистское меня не может идентифицировать уже 25 лет.
Ну, сами-то вы себя можете.
А я русский традиционалист. Почему я должен быть правый, если я уважаю социальные завоевания периода Советского Союза? Если я считаю, что советская цивилизация — это огромный успех всего человечества.
Может,
почему я должен быть левый, если я православный человек, если я говорю, что русский образ жизни — это стержень нашего общества? Независимо какого ты вероисповедания или национальности, но у нас русский православный образ жизни. И ошибки большевиков были в том, что они этого не поняли вовремя. У нас общинный образ жизни. Поздно прочитали Маркса.
Многонациональный российский народ.
Многонациональный русский народ. Вы знаете, вот, а вы знаете, что, кстати, в Конституции термин взят из декларации о государственном суверенитете РСФСР, многонациональный народ России, а в декларации я автор этого термина. Потому что, когда там было первоначально написано «русские и другие народы», это был шаг к дроблению Российской Федерации. К тому, что есть некая русская республика, а будут татарские или еще. Нет, у нас единое государство, единая русская цивилизация, где много народов.
Мы вернемся к этому вопросу.
О единой, да, традиционалистской русской жизни поговорим с Сергеем Бабуриным после краткого выпуска новостей.
Разбор полета.
Трудового стажа умножаем и все равно помет.
Но вернемся к эху Москвы.
Предлагаю послушать утренний эфир Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр.
Ну, это правильное решение. С понедельника по четверг и с 8 до 11.
Хотя тут еще надо бы разобраться, что имел в виду господин Венедиктов.
В этот вторник после 15 часов в программе «Персонально ваш» журналист Олег Кашин. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов. В этот вторник после 21 часа в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен. Решающие дни в истории России». Ведущая эфира Ольга Журавлева. «Выбор ясен» во вторник после 9 вечера.
Оборонно-промышленный комплекс России. Вызовы 2018-го. Такова тема программы «Арсенал» в этот понедельник после 22 часов. У нас в гостях депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по промышленности Денис Кравченко. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Разбор полета.
21 час 35 минут московское время. Программу ведут Стас Кричков и Андрей Жов. Сегодня у нас в гостях политик, зарегистрированный кандидат в президенты Сергей Бабурин. Мы говорили о традиционализме, о русском подходе перед перерывом. Вы так символизируете, что ли, некие антизападные все-таки такое настроение в концентрированном виде.
Я вообще не могу понять тех, кто говорит, что мы Европа.
Так подождите, Европа. Давайте по порядку просто разберем вот три каких-то пункта основных. Вот что вас не устраивает в этом условном западном образе жизни, потому что, ну, если говорить об экономических успехах, ну, не будем даже, я не знаю, здесь обсуждать это, на мой взгляд.
С этого начнем.
Давайте с этого начнем.
Либеральных мифов.
Ну, пусть либеральный миф. Мы здесь...
Значит,
свои тусовочки.
Давайте поймем, что критерии очень простые. Нужно любить детей, беречь семью и уважать стариков.
На Западе всего этого нет.
Ой, извините, я не могу считать семьей однополое сожительство. Устранение записи мать и отец. И я против того, чтобы подглядывать в замочную скважину, кто с кем спит. Но не надо этим кичиться. И не надо выдавать. Это гражданско-правовой договор, если они там хотят. Но это не семья. Семья, где нет любви мужчины и женщины, это уже что-то другое, запредельное. Поэтому у них нет семьи. В той толерантной Европе, о которой мы с вами сейчас говорим. Угу. Что касается детей, какая любовь к детям с этой ювенальной юстицией? Вы что? Угу. Когда, извините, фискальство, чтобы ребенок, который еще ничего не смыслит, сказал, папа меня шлепнул, и у него забирают у отца, потому что ювенальная юстиция будет его защищать от родителей. Это как нужно ненавидеть детей, чтобы такое делать? Поэтому у нас, к тому же, в русской традиции вообще не было такого понятия, как доносить на соседа. Это в Германии.
Да ладно, я вас умоляю.
Это в Германии. Вот не надо мне говорить сейчас про 37-й год.
Да хотя бы.
Что это вот как раз рудимент того, что пришло к нам из Европы.
Это все подделка.
После 17-го года.
Ладно, нет, со стариками.
Там был страх.
Любить стариков.
Извините. А со стариками то же самое. Потому что со стариками... У них есть четкая градация на экономическую собственность. Если ты старик богатый, живи. Если ты не имеешь денег, хоть ты и старик, дохни под забором.
Сергей чего Николаевич, не было кажется, у нас. Что мы
вот
экстремами
вы просто вот должны услышать. Вот в русской общине не было такого понятия, как безродный сирота. Сироту брали на содержание общины. Старика, у которого не было семьи, брали и заботились всей общиной. Вот русская традиция. Вот чувство эгоизма, на которой строится сегодняшнее неолиберальное представление, что вот главное – права и свободы человека, как в нашей безнравственной конституции записано.
Под Иркутском, что ли, тут были сообщения то ли в доме престарелых, то ли в специализированной больнице. Несколько смертей от голода было зафиксировано. Это вы про традиции говорите сейчас?
А помните, как какой-нибудь школьник на Западе расстрелял полшколы, и скажите, в этом весь западный мир?
Так,
поэтому вот не надо.
Давайте вернемся в Пермь.
Вот давайте иметь в виду, что вот мы говорим о западном случае, в нашем случае об экстремальных ситуациях, о крайних формах. И обобщать и в том случае, и в нашем случае
не стоит. Так вот и не надо обобщать крайнюю форму. Но поймите, что это уже не исключение. Потому что у нас другой национальный характер. Нам ближе традиционализм в Японии или Китае, где общество должно быть солидарно. Ведь не случайно Карл Маркс предостерегал русских народников, что не вздумайте брать капитал. Я его написал для Западной Европы. У вас есть понятие русской общины, и вы можете, миновать капитализм, построить социализм. Но, к сожалению, большевики в 17-м году не знали об этом письме. И даже в 20-м. Оно было опубликовано много позже, и русскую общину, как и Столыпин, начали гнобить и уничтожать.
Именно поэтому ваш конкурент по левым праймерис Грудинин сейчас соседствует с вами в бюллетене.
А при чем тут русская община и при чем тут социализм? Грудинин хороший буржуа. Для меня вообще личная трагедия, что у нас выборы, где нет реальной левой альтернативы. Ну, нельзя же считать такой альтернативой господина Суракина. А то, что КПРФ выдвинула буржуа впервые своим кандидатом, Я просто не могу...
Может быть, говоря о Грудинине как о буржуа, мы воспроизводим удобную для администрации президента формулу,
он же
потому
есть
что он бизнесмен. Капиталист.
Вот мы с ним примерно в одно время пришли в активную жизнь. Но я пошел в политику, он пошел в бизнес в 90-м году. И он занимается бизнесом, и там преуспел, молодец, создал хорошее ЗАО. Сохранив грамотно название совхоз имени Ленина, где у него хорошо получают зарплату, честь ему и хвала.
Не является ли это формой сохранения социализма в китайском варианте, о котором вы сейчас позитивно
сказали? В китайском варианте это исключено. Вот если вы посмотрите процветающий, там есть города, где живут капиталистическими способами, а есть тот социализм, по которому равняются сегодня многие в мире.
Вы Японию упомянули еще, там вообще все совсем по-другому.
Конечно, но там, даже но там корпоративное общество, корпоративное, и там другая форма. Вот в чем беда была у нас в 20 веке? Когда у нас перепутали понятие общинной собственности и коллективной. Коллективная собственность, вокруг которой строились дискуссии в 20 веке, это капиталистическое явление. Это акционерное общество. То есть это тем самым, конечно, шло строительство госкапитализма. Об чем умные люди нас предостерегали. Вот нам сегодня, когда даже в докладе Римского клуба сказано, что капитализм зашел в тупик, и человечество вместе с тем, потому что альтернативы советской больше нет, а китайская альтернатива для многих не просматривается, а нам нужно общество социальной солидарности, справедливости, свободы, но свободы прежде всего духа, а не раболепного приспособления.
Сергей Николаевич, вот я напомню, что у нас в гостях Сергей Бабурин, зарегистрированный кандидат в президенты. Нас можно не только по радио слушать, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы», присоединять, если еще не успели это сделать. Ну, смотрите, те ценности, на которых вы стоите, это антизападный курс, духовные скрепы, НАТО на пороге. В принципе, все это и так вполне успешно интегрировано, на мой взгляд, в сознание большинства россиян. Вот последние особенно годы. Существующей властью. Что вы хотите изменить конкретно? Давайте пошагово. Вот.
Это самое страшное, то, что вы сейчас правильно отметили, что за последние годы вот этот меркантилизм и идеология потребительства...
Так я про духовные скрепы. Общество. Вы чего?
А духовные скрепы должны быть после того, как разбираются, а что же мы имеем. Вот у нас на сегодняшний день неолиберальное правительство. Вот в чем я, например, критикую Путина? То есть совершенно не за то, за что его критикует госпожа Собчак, которая у вас частая гостья, а за то, что он вот это исчадие ада, неолиберализм, который в правительстве у нас гнездится, он до сих пор его держит. Он до сих пор в плену у этих деятелей. У этой гайдаровской доктрины, что нужно уничтожать денежную массу, уничтожать оборотные средства. У нас доллар сделали искусственно деньгами, которые ходят внутри страны, только неофициально.
То есть Путин в плену, он ничего не может сделать?
Бояре. Я очень надеялся бы, чтобы он что-то сделал, но я не вижу результатов. Потому что, когда у нас вот даже оппозиционные фракции вот в этой декоративной Государственной Думе голосуют за утверждение Набиуллиной во главе Центрального банка, ну позвольте, вы же только что критиковали социально-экономический курс. Центральный банк мне напоминает сегодня какого-то демона-разрушителя. Он добивает малый и средний бизнес. Он убивает всех, кто поверил в ипотеку. Он вообще своими безумными процентами, он и в банках ведь поддерживает высокие проценты из-за этого, он уничтожает нашу экономику. Да, это выгодно экспортерам, вот этих придворных там около Путина этим людям. Ну а где интересы большинства населения? Почему я взываю и требую уже многие годы, конечно же, изменения налоговой системы, конечно же, повышения налогов на богатство? Нам нужно бороться против бедности, а не с бедными, как это либералы предлагают, а против бедности. А вот с олигархами надо разбираться, независимо от того, идут они под социалистическими флагами или под капиталистическими.
Итак, с олигархами нужно бороться. На охотном ряду у нас гнездится декоративная...
Я пытаюсь... А в олигархном доме надо возвращать госплан вместо Госдумы. Вот тогда, когда у нас будет стратегическое планирование, когда общество будет знать, куда его ведут, что предлагают.
Так был же такой период в истории нашей страны, нет?
У нас
с государственным планированием, с курсом.
Извините, если бы, я говорил, этот период не предали представители пятой колонны,
понятно, мы возвращаемся,
у нас была
сейчас
бы эффективная экономика, надо было устранять недостатки. Вы знаете, вот как я сказал человеку, который от имени коммунистов призывал голосовать за Беловежские соглашения, я говорю, ну, дважды герою Советского Союза, там, ну, летчику-космонавту, СССР, говорю, как вы можете призывать голосовать за Беловежское соглашение? Он говорит, Сергей Николаевич, главное избавиться от Горбачева, потом мы опять соберемся. И я ему говорю, ну, если в доме заводятся тараканы, борются с тараканами, дом не сжигают. А у нас предпочли сжечь дом и строить по новой. И обвиняю, что это делают только большевики. Почему я и считаю, что неолибералы сегодняшние – это ультраэкстремисты. Они разрушают тот народный дух, которым мы жили 1000 лет. Они разрушают, конечно, и просто среду человеческого обитания в нашем мире.
Ваше выдвижение в кандидатом в президенты вот на всем этом фоне, в этой борьбе с тараканами каким-то образом может сыграть свою роль? Не являетесь ли вы элементом этой выстроенной декоративной системы?
Ну, я, наверное, единственный из кандидатов, который пришел незваным. Потому что, ну, обратите внимание, кстати, что я единственный бюджетник. У нас ведь есть один кандидат, который сверхбюджетник, который живет на зарплату. Я работаю в Академии наук и получаю зарплату, и профессором работаю в
ВУЗе. Ну да, да, да.
А остальные живут на доходы.
Смотрите, Сергей.
И поэтому у меня, конечно, я представляю вот то большинство, которое сегодня выживает в борьбе против вот этого курса правительства и всей нашей власти. И я, конечно, хочу покончить с этим порочным курсом как можно быстрее.
На вашем официальном сайте одна из записей гласит: «За мной нет олигархов, администрации президента или прикормленной властью политической партии. В отсутствие за вами олигархов я, может, поверю, но вот насчет того, что вы пришли незваным, что в 2018 году в существующей реальности вы стали кандидатом без малейшего вмешательства администрации президента, верится с трудом. Но времена такие». Тут по одной из версий, которую опубликовал журнал New Times, вас привлекли к компании якобы из-за фамилии. Вы первый в бюллетене и тем самым закономерно оттянете голоса. Да. Чем докажете, что это не так?
Внимание, что я был выдвинут кандидатом в президенты за 2 месяца до того, как появилась фамилия господина Грудинина. И поэтому никто тогда про Грудинина вообще не знал, что есть такой человек за небольшим группой лиц.
Достаточно ли ресурсов Российского общенародного союза для
выборов? Это ни о чем не говорит. Возможно,
это вам, зашел быть, на сайт
не говорит, это говорит о том, что вот этот ваш аргумент не работает. Чуть-чуть. Потому что вот в этой ситуации моя буква, может быть, как раз играла против меня. Но в этом ситуации у меня не было уверенности, что меня зарегистрируют до последнего. Поэтому мы все средства бросили.
Слушайте, здесь первенство, кто первый был, Бабурин или Грудинин, абсолютно никакой роли не играет, на мой взгляд.
Не демонстрируйте вашу наивность.
Это не моя, только что не моя версия. Не моя
вы сказали,
версия.
Что меня выдвинули, чтобы я его прикрыл, и говорите эту роль. Вы определитесь в ваших версиях.
Слушайте,
или это, или другая.
Последовательность, на мой взгляд, здесь не имеет значения. Это может быть часть какого-то продуманного плана.
Конечно. Но продуманное, заметьте, там, на небесах.
А, ну вот оно что. То есть не настало.
Вернемся к 100 тысячам подписей. Как вам удалось их собрать? Потому что Российский общенародный союз, насколько мне представляется, ну, весьма такая завуалированная структура, старая, но малоизвестная.
И малоизвестная, потому что вот нас, допустим, в 2007
году... Я пытался сегодня зайти на ваш сайт, нет.
200 тысяч подписей собрали, и нам... Просто, я убежден, что они были такие же безупречные. Нам просто в тупую отказали в регистрации партийного списка. Я обращаю вас, что когда мы собирали подписи за кандидатов в президенты Глазьева, мы собрали 400 тысяч подписей. У нас есть опыт. У нас есть, как это не у многих политических партий, бойцы, которые сражаются против власти вот этой вот неолиберальной на протяжении 20 с лишним лет. И поэтому мы, конечно, смогли, опираясь вот на...
А сколько в Союзе членов все?
У нас, когда была обязательная фиксация, когда Минюст проверял, и поскольку мы оппозиционная партия, ко многим приходили домой, у нас было официально подтверждено Министерством юстиции 104 тысячи членов партии. 104 тысячи членов партии. А вы мне говорите про подписи. Но это причем, извините, когда в моей Омской области приходили, стучали в двери поздно вечером и говорили, это правда, что вы в Бабурину в партию вступили? Человек при погонах, милицейских тогда. И И все подтвердили. Да, я вступил. А что?
Да нет,
мы проверяем.
Сибиряки.
Мы проверяем.
Слушайте,
так
ну...
что вот насчет мифов по поводу того, что... Я понимаю, что администрация вначале растерялась. А потом их дальнейшие планы.
Я буду рад, то есть они там растерялись
и были вынуждены.
Я говорю, когда мы выдвинулись... то у меня были основания считать, что нас не ждут. И меня может постигнуть та же судьба, которая была в 2007 году, когда тупо снесут, сколько бы подписей мы ни собрали. И если мне удастся с кем-то в администрации встретиться,
да
то у меня
спросим,
первый вопрос,
да,
первый вопрос, что же все-таки решило, почему они в кои-то веки зарегистрировали настоящего представителя национально-патриотических сил.
Может
не
быть.
Подставных имитаторов, как это всегда.
Может,
вот
воля,
посмотрим,
воля
может быть, узнают.
Слушайте, Сергей Николаевич, а то, что будет происходить 18 марта, и то, в чем вы уже определенно будете участвовать, красивое удостоверение лежит на столе, зрители YouTube могут сейчас вот смотреть, Сергей Николаевич показывает.
Демонстрирует
раз,
на камеру
YouTube. Идет трансляция по всем возможным каналам. Это выборы, вы считаете, или все-таки это операция по переназначению Путина? Как вы это воспринимаете? Вы назвали Госдуму декоративной, так может у нас и выборы, и другие институты такие же.
Это самая грустная ситуация для нашей страны, потому что мало кто сегодня верит, и я в том числе, мало кто сомневается, кто пойдет весной на инаугурацию. И моя задача не в том, чтобы говорить, Путин плохой или хороший, а в том, чтобы сказать, есть русский выбор. И независимо, кто будет президентом, я или Путин, другого пути для России возрождения и спасения от этой западной заразы и бесовщины, кроме вот русского выбора.
Слушайте, через я вас спросил не про Путина. Я вас спросил про выборы. Это выборы или это не выборы? Или это просто операция переназначения? Как вы это воспринимаете?
Знаете, вы, наверное, коллеги достаточно молодые. И просто я всегда вашим старшим братьям отвечал не так, как они хотели бы, чтобы я сказал, а так, как я хочу говорить.
Так никто поэтому вас не ограничивает в этом праве, Сергей
Николаевич.
Не надо мне
диктовать. Вот вы делаете вот нам формулировку. Захочу – сделаю, захочу – не сделаю. Я говорю свои слова и излагаю свои мысли. Поэтому я могу только сожалеть, что у нас сегодня чувство апатии в обществе настолько велико, что говорят, да что бороться с выбором, все равно нет, нечего на них ходить. Не надо поддаваться вот этой апатии. Это было уже на моих глазах в 91-м. Надо идти на выборы. Вот у нас уникальный случай, извините, может быть, вы опять со мной не согласитесь. Вот спектр у нас на этих выборах от неолибералов крайних до, допустим, русского консерватора в моем лице, или там левого, ну, допустим, ну, того же, я не знаю, как его, этот, коммунистов России, как его кличут-то. Он у нас один, как бы, коммунист.
Максим Сурайкин.
Сурайкин, господи, прости, господи. Ну, раз он считается коммунистом, пусть считает.
Для слушателей Сергей Николаевич перекрестил сейчас.
Те, кто нас ну, потому видит. Что, когда имеешь дело с бесами, надо
да,
себя
конечно,
спасать.
Согласен.
Вот в этом отношении, и пусть выбирают, а кто, кому-то, может быть, Сурайкин понравится. Кто-то за Ксюшу Собчак будет, кто-то еще...
За Ксению Анатольевну.
Ну, кстати говоря, за Ксению Анатольевну, да, согласен. То мы, я даже ее отца, с которым мы были хорошо знакомы, конечно, по имени-отчеству.
Кстати, она не такой она у нас частый маленькая. Гость, как вы сказали.
Ну вот был бы, вместе с Явлинским я бы отнес к настоящим кандидатам. Они представляют неолиберальный фланг.
Тем не менее, у себя в Твиттере вы, говоря о Собчак, буквально пару дней назад написали, что в сборе подписей ей помогла администрация президента. Настоящий?
Я написал?
Да.
Я,
вы, кстати,
если
сами
вы прочитаете, то я написал другое. Я прочитал, что ее выдвижение, на мой взгляд, это инициатива администрации президента. Зачем администрация ее тащит, я не знаю. про сбор подписей можете проверить. Я не гадалка, я не подсматривал ни за кем, поэтому что я буду писать? Это кто-то с вами пошутил. Но я могу честно сказать, почему я подал в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру и на Собчак, и на Явлинского? Потому что нельзя шутить с территориальной целостностью. Они могут иметь в отношении Крыма и Севастополя любую точку зрения, хоть марсианскую. Но как только они начнут призывать изменить их статус, чтобы они перестали быть российскими, это уголовная статья.
Ну, а так, по-хорошему, шутить с территориальной целостностью иностранных государств в обход международных норм, как оно вообще?
Вообще нельзя относиться к международному праву по-хамски и его не замечать. Но по Крыму и Севастополю, я вам ответственно говорю, были соблюдены все международные нормы. Я не был тогда ведь ни в каких официальных должностях, но я гордился теми людьми, которые смогли безупречно и с точки зрения национального права, и с точки зрения международного это решить.
А почему многие так не считают на Западе, на том же?
А на Западе они всегда будут нас считать виноватыми, если мы будем делать что-то, что выгодно нам, а не им.
Ну, понятно, предсказуемо.
У нас такие ресурсы, что атаки на нашу страну будут нарастать. Вы можете отдать им все, что хотите. Все равно, пока они не захватят мою родную Сибирь, пока они не дотянутся до нефти, газа и, самое главное, до пресной воды, они не угомонятся.
Не захватят.
Там говорят,
не дадим.
Китайцы в Сибири, в Сибири ваши вполне вольготно себя чувствуют. Сергей Николаевич, у нас меньше минуты остается. Вот происходит так неожиданно, что вы, побеждаясь на выборах в Центре избиркоме, растерялись. Инаугурация. Первые три шага. Давайте буквально на шаг по 10 секунд на каждое ваше решение.
Я думаю, прежде всего обращусь к вам, чтобы вы предупредили тех радиослушателей «Эхо Москвы», которые наворовали слишком много, чтобы они не торопились в Шереметьево, вылетов не будет.
Угу.
Им нужно будет объясниться, где деньги и лишнее вернуть.
Угу.
Второе. Это, конечно, незамедлительно принять меры по обеспечению продовольственной безопасности, потому что на сегодняшний день мы не можем сохранять ту зависимость, которая у нас есть.
И третье.
Третье – это, конечно, системное наведение порядка в обществе, государстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве. И многое-многое другое. У нас есть программы, которые мы осуществим.
Разбор полета. Кандидат в президенты России Сергей Бабурин. Программу провели Стас Крючков, Андрей Ежов.
Спасибо, что пришли к нам. Всего доброго.
Спасибо за приглашение.
Разбор полета. Московские старости.
Русская делегация в Брест-Литовске под руководством Троцкого заявила, что, отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия объявляет со своей стороны состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам отдается приказ о полной демобилизации по всем линиям фронта.
Центральные державы заключили мирный договор с представителями Центральной Украинской Народной Республики, которую они предварительно признали, равно как и Украинскую Раду.
Петроградским советом принят текст правил о печати. Согласно этим правилам, все повременные издания должны выходить с указанием редактора, издателя и их адресов.
Московские старости.
Во вчерашнем крестном ходе из всех московских церквей приняло участие не менее 100 тысяч человек. К богомольцам, стекшимся на Красную площадь, вышел патриарх Тихон и совершил торжественное молебствие в соборне с епископами. Все можно трогать, но веры не...